от Сумы до Тюрьмы. Перебравшись из отдаленной Малоги в Тутаев, ближе к центру, Павел Грузев оказался вовлеченным в события, начало которых связано с церковной жизнью Ярославля 20-х годов и, в первую очередь, с именем ярославского митрополита Агафангела. В Леонтьевской церкви города Тутаева служил в то время настоятелем иеромонах Николай Воропанов. Он был близко знаком с репрессированным владыкой Варлаамом, которому митрополит Агафангел передал управление Ярославской епархии незадолго до своей кончины. Под покровом Леонтьевского храма собирались монашествующие и миряне. И сам Павел Груздев, который бывал на службах очень часто и пел на клирсе, вспоминал впоследствии, что духовное влияние иеромонаха Николая было очень сильным. И вот на всех написали донос «Антисоветские сборища». По обвинению в создании церковно-монархической организации истинно православная церковь в Ярославле и Тутаеве было арестовано 13 человек. Рассказывают, что накануне ареста приехал в дом Груздевых на улице Крупской молодой человек приятной наружности. Его приняли с простодушным гостеприимством, накормили и оставили на ночлег. «Прихожу как-то к Груздевым», — вспоминает землячка отца Павла. «У них на печке лежит парень молодой, красивый, пальто при нем, чемодан». Тоня, сестра отца Павла, говорит: «Приехал в церковь молиться». А это был агент. Ему по простоте души все рассказали. А потом Пашу увезли, а в доме обыск делали. Чердак зорили, иконы, книжки. Мама моя в понятых была. Пашу посадили, а все стали говорить, что тот парень был агент. Сам батюшка рассказывал, что его арестовывали дважды. Работал я уже. Постой, кем же я там работал? На скотне телятником. И вот ночь. Глухая ночь. Может, час, может, два ночи. Младший Шурка, с тятей на постели, а я за стенкой сплю. Тятя мой тогда заведовал базой. Слышу я какой-то стук и тятин голос. «Кто?» Из-за двери. «Груздевы здесь живут?» Тятя отвечает: «Тута». Снова незнакомый голос из-за двери: «Павел Александрович?» Потом слава тяте уже ко мне: «Сынок, тебя будет». «Кто, тятька?» спрашиваю. Слышу, кто-то в ответ буркнул: «Одевайся, там тебе объяснят, кто». В этот первый арест за Павлом Груздевым приехали не на машине в «Черном вороне», а увели его из дома в ближайшее отделение милиции пешком. И повстречалась ему арестованному знакомая девушка по имени Галина, работавшая в то время старшей операционной медсестрой в Тутаевской больнице. «Лето было, раннее утро», — вспоминает Галина Александровна. «Я возвращалась с экстренной ночной операции. Недалеко от Леонтьевского храма, сюда поближе, где находилась милиция, двухэтажное белое здание у пруда, там мост был. Вижу, идет небольшого роста мужчина, лет около 30, молодой, скромный, и два милиционера по бокам. Я усталая с операции, всю ночь оперировали, остановилась, а он, Павел-то Александрович, поклонился мне до земли и говорит: «Прощай, милая Галина, я смотрю во след, и мне нехорошо. Милиция в форме, и никого вокруг абсолютно не было. Уводили тебя на рассвете. Привезли в тюрьму, посадили, вспоминает батюшка, и сидел, но скоро выпустили. А уж потом, потом все было не так. Ночь, слышу: «Павелка, тут к тебе Павла Груздева спрашивают». Смотрю, а уж машина за мной шикарная на дворе стоит. «Собирайся, Павел Александрович, твоя пора пришла». Опять. Сушеной тыквы набрал с собой, да словом всего уже. Квартира своя ждет. При обыске были изъяты все старинные иконы, открытки с видами монастырей, книги, еще из Малокской обители, как установило предварительное и судебное следствие. Обвиняемый Груздев, будучи участником антисоветской группы, с 1938 по 1940 год размножал для группы антисоветские стихотворения, хранил у себя частицы мощей, несколько сот печатных изображений святых и при помощи этого проводил антисоветскую агитацию против существующего строя в нашей стране. Главное – верь в Бога. Участников контрреволюционного заговора держали сначала в Сером доме, что на улице Республиканской, всех поврось. Павла Груздева сразу после ареста поместили в одиночную камеру, и он находился в полной изоляции так долго, что, рассказывал отец Павел, на душе становилось нестерпимо одиноко. Муха пролетит, и то и рад. Мухе, живому существу. Потом, говорит, я мышку прикормил, и она ко мне приходила каждый день, пока охранник не заметил и не прибил ее. Спустя какое-то время в одиночку к Павлу Груздеву посадили парнишку. А он в белой рубашке, в костюмчике, вспоминает отец Павел. Я с ним боюсь разговаривать. И он меня боится. А потом разговорились. Звали парнишку Федя Репринцев. Вырос он в детдоме. И вот выпускной вечер у них. Уходят из детдома куда-то работать. Купили всем выпускникам по костюму. Ну и танцевали они с девчонками. А жарко стало. Федя-то в кепке был. Он эту кепку со своей головы снял и нацепил на голову вождя всех народов. Бюст Сталина рядом где-то стоял. Я, говорит, поносил. Теперь ты поноси. И на следующий день Федю Репринцева арестовали. А потом уж как в камеру начали прибывать, человек 15 в одиночку набилось. Полная камера народа. Воздуху не хватало. К дверной щели снизу припадешь, подышишь немножко. И так все по очереди. Один раз так на дверь навалились, что дверь выпала, но никто не разбежался. Потом уже перевели Павла Груздева в коровники. Допрашивал его следователь по фамилии Спасский. Допросы начинались, как правило, около полуночи и заканчивались уже под утро. Яркий электрический свет, слепящие глаза, изнурительная вереница одних и тех же вопросов. Кем был вовлечен, следствие располагает данными, дайте об этом правдивые показания. Расскажите, в чем заключалась ваша практическая антисоветская деятельность. Почему вы уклоняетесь от дачи правдивых показаний? Что вам известно об антисоветской деятельности священника такого-то? Чем можно объяснить ваше неоткровенное поведение на следствии? На бумаге, в протоколах допросов, все это выглядит вполне цивилизованно и вежливо. А там, в ночном кабинете следователя Спасского, пятна крови от бесчисленных издевательств и побоев въелись в пол. «Ты, Груздев, если не подохнешь здесь, в тюрьме, — кричал следователь, — то потом мою фамилию со страхом вспоминать будешь. Хорошо ее запомнишь. Спасский моя фамилия, следователь Спасский!» «Прозорливый был, зараза, — рассказывал батюшка. Страха, правда, не имею, но фамилию его не забыл. До смерти помнить буду. Ведь все зубы мне повыбил, вот только один на развод оставил». Была у отца Павла привычка, когда он нервничал, крутить одним большим пальцем вокруг другого. Меня за то, что пальцами крутил на допросе, нервы-то ведь не железные, так следователь избил. «А, колдуешь!» И бац, в зубы. Вот здесь три зуба сразу вылетело. Немного погодя, опять машинально пальцами кручу. «Что, издеваешься?» Опять бац, в зубы. «У меня ведь все кости переломаны», — пожаловался один раз батюшка. Требовали от него на допросах подписать бумагу. Подробно содержание не помню, но смысл уловил. От веры отрекаюсь, Бога нет, заблуждался. «Нет, — говорю, гражданин начальник, — этой бумаги я подписывать не могу. Сразу мне бац в морду. Опять. Подпишешь, фашистская сволочь?» «Гражданин начальник, — говорю, — спать охота. Который час рожу мне мочалите?» Снова бац в морду. Так где же зубов-то столько наберешься? Некоторым своим духовным чадом батюшка рассказывал, что его приговорили к расстрелу вместе с главными участниками церковно-монархической организации. «Повели нас на расстрел отец Николай, отец Александр, отец Анатолий, мать Олимпиада и я». Отец Николай наклонился ко мне и сказал: «Главное, верь в Бога». «Павлуша, Бог был, есть и будет. Его не расстреляешь». Эти последние слова своего духовного наставника, иеромонаха Николая Воропанова, отец Павел запомнил на всю жизнь. Да какие же светлые, чистые люди были. А ух, теперь нету. Никола Зимний. Заключенного Павла Груздева повезли на Урал 4 декабря 1941 года. Он запомнил, что был праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Полмесяца ехали они в вагоне, битком набито арестантов-то, не прилечь. Ехали сидя, да такие голодные, что, по словам отца Павла, и по нужде-то не ходили, а с чего ходить? А приехали... «Мне больно запомнилось», — рассказывал отец Павел. «Выгрузили нас. То был день Николая Чудотворца, Николы Зимнего. Вятлак. Ворота сумасшедшие, проволока, все кругом оцеплено. Когда пригоняют в лагерь, то делят по категориям. Специальность — поп. Монахи, попы в сторону, воры — сюда. Всех разделяют». Первым делом повели вновь прибывших в баню. Одежду на пропарку отдали. Да слава Богу, вшей ни у кого не было. В бане дали по 2 ковшика воды помыться. Ковшик холодный и ковшик теплый. Так полковшика теплого все сразу и выпили. И чуть ли не в первый день накинулись на новеньких уголовники. Урки в лагерях были как бы внутрилагерной полицией. Им не воспрещалось никакое битье, никакие издевательства над осужденными по 58-й статье. Наоборот, их поощряли и натравливали на 58-ю. Воры и бандиты занимали все командные посты в лагере. Урки могли проиграть в карты не только твою одежду, но и твою жизнь. А жизнь зэка ничего не стоила. Как говорили в лагере, «Бырк!» И готов. Отец Павел сам не очень-то любил разговоры на эту тему, но старые его лагерные знакомые или из родных кто-то рассказывал, что в зоне уголовники отобрали у него валенки. Привязали его босого к дереву и оставили так стоять. Думали, может, волки разорвут, а может, сам умрет. Конец декабря. Стужа лютая. А он протаял пятками до самой земли. А снег глубокий, и на земле стоял. И говорят, что с тех пор отец Павел перестал бояться холода. Что правда, то правда. Босиком ходил по снегу в 30-градусный мороз у себя в Верхне-Никольском. Эх, Никола Чудотворец, Никола Зимний, не тебе ли, святой угодник Божий, любимец народный, отзывчивый на всякое горе, молился заключенный Павел Груздев, стоя по колено в уральском снегу. Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает, Никола из всякой беды выручает. Никольские морозы — предшественники рождественских, а следом идут крещенские, сретенские по названию праздников. Но для заключенного номер такой-то, к примеру, скажем, 513-й, пояснял отец Павел, там в лагере имен и фамилий не было. Никаких праздников, тем более православных, отныне не существовало. «В самый канун Рождества, — вспоминал батюшка, — обращаюсь к начальнику и говорю: гражданин начальник, благословите в самый день Рождества Христова мне не работать, зато я в другой день 3 нормы дам. Ведь человек я верующий, христианин. Ладно, отвечает, благословлю. Позвал еще одного охранника, такого, как сам, а может и больше себя. Уж били они меня, родные мои, так, не знаю, сколько и за бараком на земле лежал. Пришел в себя, как-то ползком добрался до двери, а там уж мне свои помогли и уложили на нары. После того неделю или две лежал в бараке и кровью кашлял. Приходит начальник на следующий день в барак. «Не подох еще?» С трудом рот-то открыл. «Нет, — говорю, — еще живой гражданин начальник». «Погоди, — отвечает, — подохнешь». Было это как раз в день Рождества Христова. В вышине небесной много звезд горит, но одна из них ярче всех блестит. То звезда младенца и царя царей. Он положен в ясли матери своей. Не по молитвам ли святителя Николая, рождественского чудотворца, однажды случилось с Павлом Груздевым настоящее чудо? Это было в первую суровую лагерную зиму 1941-42 года. Уголовники лишили его обеда, единственного пайка в тот день. Только, говорит, баланда получил, несу, подножку поставили, упал. А под венчиком был у меня спрятан кусочек хлебца, маленький такой, с полладони. Столько давали хлебца в день, украли его. А есть хочется, что же делать? Пошел в лес, был у меня пропуск, как у бесконвойного, а снегу по колено. Может, думаю, каких ягод в лесу найду, рябины или еще чего. И смотрю, поляна, снега нет, ни одной снежинки, и стоят белые грибы рядами. Развел костер, грибы на палку сырую нанизал, обжаривал и ел, и наелся. Голоден был, а ты накормил меня. Лагпункт, где 6 лет отбывал срок отец Павел, находился по адресу: Кировская область, Кайский район, почтовое отделение, Волосница. Вятские исправительно-трудовые лагеря занимали заготовку дров для Пермской железной дороги. И заключенному номер 513, этим номером называл себя отец Павел, поручено было обслуживать железнодорожную ветку, по которой из тайги вывозился лес с лесоповала. Как обходчику узкоколейки ему разрешалось передвигаться по тайге самостоятельно, без конвоира за спиной. Он мог в любое время пройти в зону и выйти из нее, завернуть по дороге в вольный поселок. Бесконвойность — преимущество, которым очень дорожили в зоне. А время было военное, то самое, о котором говорят, что из 7 лагерных эпох самое страшное — война. Кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал. С начала войны был урезан и без того до невозможности скудный лагерный паек. Ухудшали с каждым годом и сами продукты. Хлеб — сырая черная глина, черняшка. Овощи заменялись кормовой репою, свекольной ботвой, всяким мусором. Вместо круп — вика, отруби. Многих людей спас отец Павел в лагере от голодной смерти. В то время как бригаду заключенных водили к месту работы 2 стрелка, утром и вечером фамилии стрелков были Жемчугов да Пухтяев, отец Павел запомнил. ЗК номер 513 имел пропуск на свободный выход и вход в зону. Хочу в лес иду, а хочу и вдоль леса. Но чаще в лес. Плетеный из веточек пестель в руки беру и за ягодами. Сперва землянику брал, потом морожку, бруснику. А грибов-то... Ладно. Ребята, лес-то рядом. Господи милостивый, слава тебе. Что удавалось пронести через проходную в лагерь, отец Павел менял в санчасти на хлеб. Кормил ослабших от голода товарищей по бараку. А барак у них был сплошь 58-я статья «Монахи Немцы с Положа сидели, интеллигенция. Встретил отец Павел в лагерях старосту из Тутаевского собора. Тот умер у него на руках. На зиму делал запасы, рубил рябину и складывал в стога. Их потом засыплет снегом и бери всю зиму. Солил грибы в самодельных ямах, выкопает, обмажет изнутри глиной, накидает туда хворосту, разожжет костер. Яма становится, как глиняный кувшин или большая чаша. Навалит полную яму грибов, соли где-то на путях раздобудет, пересыплет солью грибы, потом придавит сучьями. И вот, говорит, несу через проходную ведро охранникам, два ведра в лагерь. Однажды в тайге встретил отец Павел медведя. Ем малину, а кто-то толкается. Посмотрел — медведь. Не помню, как до лагеря добежал. В другой раз чуть было не пристрелили его спящего, приняв за беглого зэка. Набрал я как-то ягод целый пестель, рассказывает батюшка. Тогда земляники много было, вот я ее с горой и набрал. А при этом уставший, то ли с ночи шел, то ли еще чего-то, не помню теперь. Шел-шел к лагерю, да и прилег на траву. Документы мои, как положено, со мною. А документы какие? Пропуск на работу. Прилег, значит, и сплю. Да так сладко, так хорошо в лесу на лоне природы, а пестель с этой земляникой у меня в головах стоит. Вдруг слышу, кто-то в меня шишками бросает, прямо в лицо мне. Перекрестился я, открыл глаза, смотрю, стрелок. «А, сбежал?» «Гражданин начальник, нет, не сбежал», — отвечаю. «Документ имеешь?» — спрашивает. «Имею, гражданин начальник», — говорю ему, и достаю документ. Он у меня всегда в рубашке лежал, в зашитом кармане, вот здесь, на груди, у сердца. Поглядел он документ, и так, и этак. «Ладно», — говорит, — «свободен». «Гражданин начальник, вот земляники-то поешьте», — предлагаю я ему. «Ладно, давай», — согласился стрелок. Положил винтовку на траву. Родные мои, земляника-то с трудом была набрана для больных в лагерь, а он у меня половину-то и съел. Ну да бог с ним».